Глава 4. Общежитие Горного института, Москва. Приехав в общежитие к девчонкам, застал их в панике. «Представляешь, ночью кто-то как дал ногой по нашей двери. Хорошо, что ты щеколду установил. Так дверь стояла, а замок сломался», — сбивчиво сказала Галия, прижимаясь ко мне. «Эх, и здесь, в таком приличном вузе в столице, нашлась какая-то скотина, что девушек пугает. Я уже навел справки среди новых друзей. Горный институт, столицу уважали. Играла роль и форма, и традиции. Отзывы о них были в целом хорошие, нормальные парни. Девчонок, правда, там было маловато, по понятным причинам. Не бойтесь, я поговорю с комендантом». Попытался успокоить я девчонок. «Приструним этого шутника».
«Думаешь, это шутка чья-то?»
— неуверенно спросила Диана. «Конечно». Уверенно кивнул я. «Идиоты везде встречаются. Вот и у вас в общаге завелся такой, который думает, что это смешно».
«Вообще не смешно», — мрачно сказала Галия. «Мы полночи не спали потом. И замок сломан. Как теперь из комнаты уйти?»
А вот это действительно было проблемой. Замок новый вставить несложно, но печаль в том, что дверь стара, как этот мир, куски отваливаются со стороны косяка. Не факт, что новый замок держаться нормально будет. «Ладно, ждите меня здесь», — сказал девчонкам. «Пойду к коменданту сбегаю. Подумаем, как вас спасать». Спустился к коменданту, описал проблему. Мужик реально вызверился на этого шутника.
«Совсем обнаглели казенное имущество портить», — возмущался он, поднимаясь к нам на этаж. «Я найду на них управу, попляшут у меня».
Осмотрев дверь, пришел к тому же неутешительному выводу, что и я.
«Косяк повредили, треснул. Замок уже не врежешь тут, некуда. От старого вон дыра. Дверь менять надо», — мрачно констатировал он.
«Как дверь? А когда поменяют? У нас же занятия», — встревоженно начали расспросы девчонки.
«Пока менять не на что. Новой двери нет», — покачал головой комендант. «Я внесу комнату в очередь на ремонт. Там видно будет».
«А сейчас нам как жить?» — опешили девушки. «Иван Сергеевич, миленький, мы ведь даже закрыть дверь не сможем на занятия, уходя. Может, нам в другую комнату переехать?» — с надеждой спросила Галия.
«Другую комнату уже не найду. Общежитие переполнено», — покачал головой комендант.
Галия и Диана с отчаянием посмотрели на меня. Надо было что-то срочно решать. «Иван Сергеевич, а навесной замок у вас найдется?» — спросил я коменданта. «Можем его пока повесить, как временное решение».
«А ты головастый»,
— одобрительно кивнул комендант, минуту подумав.
«Пошли. Навесной точно есть, и дужки к нему найду».
В итоге прибил девчонкам на дверь снаружи петли для навесного замка, отыскав место повыше, там, где дверь была попрочнее, без дыр от предыдущих установок замков. На какое-то время хватит, а там надо дверь новую искать и менять самому. В формулировку «поставлю в очередь на ремонт» я верил слабо. Изнутри двери пониже установил еще одну щеколду, предусмотрительно выпрошенную у Ивана Сергеевича. Тот поворчал, но дал. Девушки все-таки в комнате живут. Немного их в общаге Горного, надо беречь. С двумя щеколдами дверь получше держаться будет, не слишком сильные удары выдержит. Галия с Дианой придирчиво осмотрели результаты моей работы. Опробовали замок и щеколды, неохотно признали, что пока сойдет, но смотрели неодобрительно, поджав губы и хмурясь. «Так, не вешаем носы», — скомандовал им по возможности весело. «Вернемся с картошки, первым делом займусь поиском новой двери. Не переживайте. Лучше скажите, вы вещи для поездки на картошку собрали? Если что забудете, там взять негде будет».
«Резиновые сапоги надо где-то взять», — сразу переключилась Галия на новую тему. «Мы с собой в Москву их не брали, не думали, что пригодятся».
«Да, сапоги нужны обязательно», — я кивнул. «Мне, кстати, тоже». «Так, сегодня уже поздно метаться, а в понедельник после занятий захожу за вами и идем в магазин. Не задерживайтесь с пар». Девчонки синхронно кивнули. В магазин они идти всегда были готовы, даже за резиновыми сапогами.
«Ой, посмотри, нам сегодня форму выдали», — встрепенулась Диана. «Совсем из головы вылетело, что хотели тебе показать. С дверью это обо всем забыли».
«Ну, показывайте».
Девчонки начали вытаскивать из шкафа вешалки с формой студентов горного института. Строгая синяя форма, похожая чем-то на милицейскую, но вместо погон — нашивки с гербом горного института. Синие и белые блузки, юбка, китель, плащ.
«Позже еще фирменное пальто, сказали, выдадут», — похвасталась Галия. «В начале октября обещали».
«Здорово», — похвалил я форму. «Выглядит солидно».
«Да», — ответила Галия. «Вот только не совсем по размеру она нам».
Диана подтверждающе закивала головой.
«Совсем не по размеру», — огорченно сказала она. «Ушить надо. А где тут в Москве портниху искать?»
«Зачем вам портниха?» — успокоил я девушек. «Бабушка же с Никифоровной переехали уже. Они наверняка шить умеют не хуже настоящих портних. У них немецкая машинка швейная, очень качественная, еще дореволюционная, только наладить ее надо. Поедем к ним на выходные сейчас, форму с собой возьмете, все и сделаем».
Девчонки просияли.
«Только нам мастер нужен, швейную машинку починить». Поспешил я напомнить им, что не все еще так гладко, как хотелось бы. «В городе никого еще не знаем, так что батя сейчас позвоню». Сбегал к автомату, терпеливо дождался, пока низенькая брюнетка из общаги, уже в форменной одежде, договорится со своей то ли мамой, то ли бабушкой. Зато у нее же разменял 10 копеек на две двушки, чтобы самому позвонить можно было. Сдачи у нее не было, да я и не настаивал. Дорога ложка к обеду. Все никак не привыкну, что в карманах обязательно должна быть медь. Слишком прикипел к эпохе смартфонов, позабыл свои корни. Ничего-ничего, меня тут быстро жизнь заставит все вспомнить, что знал и умел в молодости, чтобы комфортно жить в СССР. Повезло, папаня был дома. Изложил ему суть проблемы.
«Могу портниху порекомендовать хорошую, дешево берет», —
сразу же сказал он.
«И Кира, в принципе, кое-что тоже умеет. Можете к нам подъехать хоть сейчас. А то да, девчонкам важно, чтобы форма хорошо сидела».
«Я просто хочу одним выстрелом сразу двух зайцев убить, отец», — сказал ему. «Наверняка еще много раз что-то понадобится подшить или сшить. Мне бы швейную машинку лучше починить, что у бабушек в деревне. Они обе рукастые, так что сразу на будущее все эти проблемы решим».
«Молодец, стратегически мыслишь», — похвалил меня отец. «Тоже вполне решаемый вопрос. У Киры дядя швейной машинки и настраивает, и ремонтирует. И у него машина есть своя. Я ему сейчас позвоню, а ты мне перезвони через 5 минут, узнаю, свободен ли он на выходных».
Вот как раз вторая двушка и пригодилась. Повезло. Телефон никто не занял, через 5 минут снова набрал отца. Поймал себя на том, что каждый поворот диска словно бы приоткрывает передо мной какие-то воспоминания из детства. Сколько же раз раньше я совал палец в диск и набирал цифру за цифрой, пока не появились первые кнопочные телефоны.
«Все, решили вопрос», —
бодро сказал Тарас.
«Он подъедет завтра к 7 утра к общежитию. Он знает, где это. Проследи, чтобы девчонки к тому времени собрались, не опаздывайте. Он пораньше хочет смотаться, все сделать. После обеда еще куда-то едет. Белый москвич, номер 1890, наш. Звать Леонид, можно Леня. Заодно и вас подкинет к бабусям».
Поблагодарил отца, положил трубку. Теперь нужно мобилизовать девушек и настроить на завтрашний ранний подъем. Как сразу же выяснилось, кто бы сомневался, ехать им вот сразу было не в чем. Либо все грязное, либо неглаженное. «Ну так надевайте свою новенькую форму. Машинку мастер починит, переоденетесь в халатики, пока бабушки вам форму вашу шьют по фигуре», — пожал плечами я. «А грязную одежду возьмите с собой, постираете. Неглаженную тоже погладите. В чем вообще проблема?»
«Так сейчас же не по фигуре, стыдно так выходить», — страдальческим голосом сказала Галия.
«Угомонись. У тебя парень уже есть, и меня эта ситуация устраивает», — пожал плечами я. «Или ты хотела кому-то еще тут понравиться?» Ну, такой резон сработал. А у Дианы, я так понял, не так уж сильно ушивать нужно было форму. Разок пройтись она сочла для себя некритичным. Да и сообразила, по-видимому, что на москвиче всяко лучше до деревни добираться, чем на автобусе. Распрощался с девчонками и рванул в общагу. Тоже собираться надо. Это им завтра к 7 утра быть готовыми.
А мне реально часов в 5 вставать придется, чтобы вовремя на месте быть. По дороге в общежитие заскочил в гастроном, купил бабулям гостинцев, сушек московских и конфет. В деревне всегда сладкого хочется. На следующее утро без 5:07 мы уже стояли на месте и дисциплинированно высматривали белый москвич. Совсем несложное дело при почти отсутствующем дорожном движении. Леонид подъехал 5 минутами позже. Нескладный высокий мужик под 50 с добродушным лицом, нос на котором свидетельствовал о белорусских корнях. Так оно и оказалось. Стоило только спросить, как он стал с восторгом рассказывать о батьке в Могилеве, сестре в Минске, двух племянницах в Гродно. Делал он это уже, впрочем, ведя машину в нужном направлении достаточно умело. Я его расспрашивал, как они там живут, имея в виду, что можно будет смотаться потом с Галией сразу в 3 белорусских города, да достаточно серьезных, если вдруг захочется попутешествовать. Через Леню у нас там теперь есть где остановиться. И никого это в СССР не напряжет, скорее обрадует. Люди сейчас невероятно гостеприимны, но а белорусы останутся гостеприимными и после краха СССР. Но ясно, что и подарки из столицы прихватим, чтобы не с пустыми руками соваться к практически незнакомым людям. Нам повезло, дождей давно не было, так что деревенская дорога оказалась пристойной, чтобы доехать до самого нашего нового дома. Сегодня был выходной, так что бабушка с Никифоровной были дома. Обе хозяйничали перед домом на участке, расчищая палисадник. Наше появление произвело настоящий фурор. Бабуля не ждала гостей, будучи уверенной, что у нас учеба, и нам пока не до визитов. Тут же начались охи и ахи и разглядывание новой студенческой формы девушек. Выглядели обе эффектно в форменных юбках и кителях с нашивками. Еще и форменные фуражки обе надели, чтобы покрасоваться. Познакомили бабушек с Леней, объяснили, кто он, восторга еще добавилось.
«Умница ты, Пашка!» — похвалила бабуля. «Так вовремя мастера привез. Нам как раз занавески подшить надо». «Да и постельного белья нашить. Старого на тряпке пустили много, а новое шить не на чем».
«Проходите, проходите», — вторила бабуля Никифоровна, провожая мастера в дом. «Машинка вот здесь, в углу стоит. Располагайтесь, а я пока чаю нагрею». Леня деловито кивнул, снимая покрывало с машинки и раскладывая свой портфельчик с инструментами. «Я вручил бабуле овочку с сушками и конфетами». Та заглянула внутрь, благодарно кивнула и потащила все сразу на стол в вазочки выкладывать. Девчонки смущенно потупились. Они совсем не подумали про гостинцы. Не стал ничего говорить. Им полезно. Пусть учатся думать о таких вещах. Пока женщины хлопотали, накрывая на стол и делились последними новостями, Леня закончил с машинкой и вышел к нам на кухню. Молодец. Буквально 40 минут у него все заняло, не больше. «Принимайте работу, хозяйки», — весело сказал он.
«Как? Уже все сделали?» — удивленно всплеснула руками бабушка.
«Да там не так много работы было», — пожал плечами мастер. «Машинка в хороших условиях хранилась, а это самое главное. Чуть подладил где надо, подтянул — и готово». Бабушка с Никифоровной тут же пошли испытывать машинку. Все работало как надо. Неубиваемые все-таки вещи эти зингеры.
«Вы, главное, хомут с колеса снимать после работы, не забывайте», — наставлял Леня женщин, — «иначе растянется».
«А так эта техника отличная. Работать должна хорошо, но если будут какие вопросы, обращайтесь».
«Спасибо вам большое», — поблагодарила бабушка мастера и позвала всех чаевничать.
Леня посидел с нами, попил чаю, от денег категорически отказался, сказав, что особо ничего не сделал, да и неудобно брать деньги с родственников. Смущенно взял с собойку, которую ему шустро собрала Никифоровна. Та тоже умела на своем настоять. Аргумент из серии «Я обижусь» сработал безотказно. После этого Кирин родственник укатил по делам, тепло со всеми попрощавшись. Женщины тут же переместились к швейной машинке, начав колдовать над формой девчонок. А я, чтобы не мешать им, пошел во двор и начал приводить в порядок дровню. Часть дров была уложена в поленницу, а часть кучи валялась рядом. Прежний хозяин, видимо, не все успел сложить. Еще часть дров в виде чурок была свалена на подъезде к участку. Занялся в первую очередь чурками. Перетаскал их поближе к дровне, где была установлена колода для колки дров.
потом сложил в поленнице уже наколотые дрова, чтобы не валялись, а то осень, дожди зарядят скоро, все намокнет. Разобравшись с колотыми дровами, занялся чурками. Нашел в сарае топор, наточил и занялся колкой дров. Колун бы лучше подошел, но повезло, что топор был очень большой. Веса хватало, чтобы раскалывать большинство чурок с первого раза. Занятие это для меня медитативное. Да и форму на бетонных работах набрал неплохую, так что увлекся и опомнился только тогда, когда Галия пришла меня искать, одетая уже подшитый форменный костюм. Сидела форма великолепно, о чем я с таким энтузиазмом сообщил подруге, что даже смутил ее немного. Ксения выглянула в окно, посмотрев в сторону соседского дома, и тут же встревоженно позвала мать.
«Мама, плохо дело. Соседи милицию вызвали».
«Что? Какая милиция?» — подошла к дочери Шура, на ходу вытирая руки о передник. «И правда милиция.
Что теперь делать-то?» — в панике спросила дочь. «Успокойся».
Шура тоже встревожилась не на шутку, но старалась держать себя в руках.
«Мы еще ничего ведь особо не делали. Расчищали тот фундамент старый, да и все». «Точно», — сказала она. «Это они явно из-за того участка милицию позвали». «Говорила тебе, не спеши. Давай сначала все оформим. Никогда меня не слушаешь».
Дочь при этих словах махнула на мать рукой, и обе женщины снова встревоженно уставились в окно.
«Я и не знала, что у нас в отделе милиции женщины есть», — удивленно сказала Ксения. «Так их и нет», — ответила мать. «Они зачем-то городских милиционерок привезли. Связями своими, что ли, пофорсить хотят московскими. Показать нам, что у нас шансов нет с ними тягаться».
Покушали, неторопливо поболтали о том о сём. Больше бабуля расспрашивали, конечно, нас, какие у них тут могут быть новости в деревне. Но и у нас с новостями было не густо, что ждем отъезда на картошку, осваиваемся в общежитиях. Через час в дверь постучали. Я пошел открывать и обнаружил на пороге незнакомого деда.
«Трофим я, парень!» — важно сказал он.
«Ваша!» — представился я и крикнул. «Бабушка, к тебе Трофим!» Бабушка подскочила очень быстро.
«Заходи, Трофим!» — сказала она любезно дедку.
«А то ты рад. Чуть ли не быстрее меня в гостиной оказался.
Сосед наш, Трофим!» — представила его всем Никифоровна. «А это Диана и Галия».
Деда пригласили сесть за стол, налили чаю. Тянуть он с причиной своего визита не стал.
«А не слишком ли сурового взяли, Никифоровна?» — обратился он к ней через стол. «А как дальше в деревне будете жить после того, как соседей посадите? Не подумали?»
Мы удивленно замерли, переглядываясь. «О чем он говорит вообще?»